«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 21 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1962 год. После 48 лет отсутствия в Россию с двумя концертами приезжает Игорь Стравинский. Композитор прославился своими, как тогда говорили, странными произведениями еще во времена знаменитых дягилевских сезонов до революции. Саму революцию он не видел, так как решил остаться на Западе еще до событий октября 1917 года. У него роман с Коко Шанель, он много пишет, также много пишут о нем. При этом Стравинский старательно обходит любые политические темы в разговорах.
Я люблю сочинять музыку. Я делаю это уже более 70 лет. И я люблю сочинять музыку больше, чем саму музыку.
Перед своим 80-летием Стравинский получает предложение отпраздновать юбилей на родине, в России. Он отвечает: согласен. В американской прессе пишут, что композитор сошел с ума. Его музыку долгое время запрещали в СССР, а за изучение партитуры мигранта студентов исключали из музыкальных училищ. Но Стравинский был непреклонен. Он едет в Советский Союз. И первое, что его поражает, это информация, что все билеты на его выступление раскуплены. Его принимает Хрущев и предлагает остаться в России. Говорят, что Никита Сергеевич был готов даже вернуть Стравинскому его родовое имение. Композитор вежливо говорит, что ему нужно обдумать это предложение. На концертах в Москве и Ленинграде исполняются сюиты из балетов «Петрушка» и «Весна священная» и несколько вполне традиционных, более поздних вещей. Но и они для советских оркестров непривычны. Отмечая промахи исполнителей, Стравинский напишет: «Как мало еще знают эту музыку в Советском Союзе». Успех, однако, концертов грандиозный. Уставая на поклонах, эксцентричный Стравинский в конце выходит на сцену в пальто. Мол, пора расходиться. На бис маэстро дирижирует своей обработкой песни «Эх, ухнем». «1968 год. На экраны выходит фильм «Служили два товарища».
Служили два товарища в одним и тем полке.
Ленту по оригинальному сценарию снимает 37-летний Евгений Карелов. На главную роль он приглашает Олега Янковского. Тот только начинает свою актерскую карьеру, и за плечами у него только картина «Щит и меч». Про исполнителя отрицательной роли Владимира Высоцкого тоже можно было бы сказать: молодой актер. Ему всего 30, но за плечами у него уже «Вертикаль», «Короткие встречи» и запрещенная цензурой интервенция. Съемки проходят тяжело. Цветную пленку не дают, а выделенную черно-белую приходится экономить. Снимают в Одессе, в Измаиле и Крыму. Критики посмотрели отснятый материал и рекомендуют сократить сцены с Высоцким. Дескать, слишком в этом кино про Красную Армию многовато белогвардейского офицера. Высоцкий после фильма «Служили два товарища» с грустью говорит о том, что в фильме от его роли осталась только треть. И он надеется, что по этим крохам можно судить о том, каким благородным и интересным был его герой.
Стрелял, естественно, я. Кто-то ворвался в комнату и закричал: руки вверх. У меня пистолет под подушкой, я и выстрелил. Это Сережка Лукашевич, адъютант Миронова.
До съемки картины удается завершить к марту 1968 года, а уже через полгода картину увидят и зрители. 1993 год. Президент России Ельцин подписывает указ о роспуске Верховного Совета.
Уважаемые сограждане, я обращаюсь к вам в один из самых сложных и ответственных моментов. Накануне событий чрезвычайной важности. В последние месяцы Россия переживает глубокий кризис государственности.
Все начинается еще в декабре прошлого года, когда на 7-м съезде народных депутатов парламентарии и руководство Верховного Совета подвергают резкой критике правительства Гайдара. Как следствие, кандидатура Гайдара, выдвинутая президентом на пост председателя правительства, съездом не утверждается. Ельцин в ответ обрушивается с критикой на депутатов и предлагает к обсуждению идею всероссийского референдума по вопросу о доверии. 20 марта 1993 года. Ельцин в телевизионном обращении к народу объявляет о приостановке действия Конституции и введении особого порядка управления страной. 8 марта включается уже съезд народных депутатов. Он отклонит проект о назначении досрочных выборов президента и выборов в парламент и проводит голосование по вопросу отрешения Ельцина от должности. Но попытка импичмента проваливается. За отрешение президента от должности высказались 617 депутатов, а нужно было набрать 689 голосов. В августе 93-го Ельцин прогнозирует жаркую осень. Он зачастил на базы ключевых армейских подразделений в Московской области. Тогда же этим подразделениям были в 2-3 раза повышены оклады, особенно офицерскому составу. В то же время закрыт на ремонт Большой Кремлевский дворец, и лишившиеся помещения для работы депутаты вынуждены переселиться в Белый дом. Ельцин записывает специальное обращение. 23 сентября Ельцин добирается до Белого дома. После того, как депутаты и члены Верховного Совета отказываются покинуть здание, правительство отключает в Белом доме отопление, воду, электричество и телефон.
Пока не закончились переговоры, сегодня в 10 часов продолжатся переговоры. Самое главное условие, которое, так сказать, сами поставлено, это сдача оружия. Сдача оружия, тогда, пожалуйста, мы готовы, так сказать, на любые переговоры. Но самое главное, сдать все оружие. Все оружие по акту. Все, чтобы было, значит, оприходовано.
В итоге образуются два лагеря – за Верховный Совет и против него. Пик конфликта придется на 3-4 октября 1993 года. Тогда в результате противостояния погибнет не менее 158 человек, еще 423 будут ранены. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 21 сентября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».